Пермия. Земля дальняя.
Добрый день, это программа «Пермия. Земля дальняя». В студии Вячеслав Дегтярников, за звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. Вместе со мной в этой студии мой соведущий, кандидат исторических наук Дмитрий Софин. И сегодняшний наш гость, доктор исторических наук, доцент, профессор Игорь Константинович Кирьянов. Здравствуйте.
Добрый день.
Поговорим мы сегодня о выборах в Государственную Думу, о первых выборах в Государственную Думу, о том, как это все происходило, на фоне каких событий все это происходило, наверное, надо с этого начать. Ну, мне так кажется, может быть, я ошибаюсь. Ну, давайте стартуем. Идем к выборам в Государственную Думу. На фоне довольно жесткой такой событий в России, фактической революции.
Ну да, впервые Государственная Дума в нашей стране появляется в 1906 году. Выборы проходят по всей стране, в том числе и в Пермской губернии. Вот интересно, какова была обстановка в Пермской губернии и как проходили выборы у нас, какая была региональная специфика, может быть, этих выборов?
Первые национальные выборы в России, это надо подчеркнуть, и это воспринималось именно так. Законодательные представительные учреждения в Пермской губернии, так же, как и по всей России, происходили в условиях революции 1905 года, вот и ее продолжение, а в Перми и после декабрьских событий, которые вошли в историю как декабрьское вооруженное восстание, в условиях, когда значительная часть территории Российской империи и территории Пермской губернии была объявлена на положение усиленной чрезвычайной охраны, что, безусловно, стесняло электоральную активность, все вот эти электоральные процессы. Но все же выборы состоялись. Они не были, в отличие от современных, прямыми, многоступенчатыми. Для того, чтобы крестьянину попасть, если повезет, в Государственную Думу, надо было пройти 4 ступени, рабочим 3, землевладельцам, горожанам по 2. Они не были, по большому счету, равными, они не были конкурентными, но это действительно было такой первый процесс, благодаря которому, в общем-то, широкие круги населения Российской империи, Пермской губернии, ну, смогли приобщиться к политике. И я, например, с этими выборами связываю становление в России человека политического. Угу. Когда, ну, человек является не объектом, не столько объектом политики, а уже субъектом. Субъектом, да.
А вот интересно, как происходило вовлечение рядовых жителей Пермской губернии в политический процесс? Как они интересовались этими выборами? Какой был отклик с их стороны?
Ну, во-первых, через периодическую печать, через многочисленные газеты. И я бы подчеркнул такое любопытное следующее обстоятельство влияния выборов деятельности Государственной Думы на рост грамотности. Прежде всего, среди крестьянского населения. Я не могу сказать, что до, например, русско-японской войны, и уж тем более до деятельности Думы первого созыва, ну, было сакральное отношение к газете в крестьянской среде. На самокрутке это да.
А вот чтобы как читать?
А да. А вот тут все сложнее. И при том, ну, мало грамотных в любом случае было. А вот русско-японская война, а затем обсуждение аграрного вопроса в Государственной Думе привело к тому, что крестьяне-то хотели сначала почитать. И после того, как многие не могли, положительно решался вопрос о том, что детей надо обучать. Да и самим как-то подтягиваться. Вот действительно, вот резкий вот такой скачок произошел, вот влияние политического на социальные процессы. Значит, периодическая печать. Далее деятельность политических партий. Нелегальных политических партий, коими были революционные социалистические социал-демократы и социалисты-революционеры, ну и либералов, и правых. Многие партии возникали прямо в связи с выборами. Вот любопытный эпизод. В Перми в конце 1905 года возникла конституционно-либеральная партия, которую, правда, называли партией статских чиновников. Но тоже очень любопытно. Статские чиновники, статские советники, извините, и, то есть чиновники, они состояли в конституционной либеральной партии. Ее возглавлял местный тоже чиновник, адвокат Павлов. И она во многом создавалась именно под выборы в Думу первого созыва. Любопытно отметить то, что в позднеимперской России было всего лишь две партии, по-моему. Название коих значилось понятие либеральное. Одна из них в Перми.
А вот интересно, каким образом они проводили свою агитацию партии, кроме периодической печати? Может быть, были какие-то выступления на митингах, какие-то иные формы агитации?
Листовки те же.
Безусловно.
Растяжки как бы сейчас.
Нет, с растяжками было сложнее. А с листовками, да. И в первую очередь распространением листовок, прокламаций увлекались, и это было вполне понятно, по каким причинам революционные партии, потому что другие возможности были ограничены, и местный комитет РСДРП, например, первым выбором достаточно большим тиражом опубликовал листовки, но в большей степени связанные с бойкотом выборов социал-демократы, будь то большевики и меньшевики, эсеры на первых порах выступили за бойкот выборов. А другие варианты, да, это и митинги, но уже не столько митинги, а в период избирательной кампании это предвыборные собрания. А сами митинги революционной поры 1905 года продемонстрировали, что в России очень большое уважение к слову. И вот эта митинговая стихия, вот красноречие, эта эмоциональность, они значили очень-очень много. И, кстати говоря, как недостаток работы Думы первого созыва, вот эта митинговая привычка была перенесена в стены Таврического дворца. Но, увы, такая была социализация. Ну, вот внимание к слову, а потом уже ведь и Столыпин добавил своим ораторским талантам в эту общую копилку очень-очень многое. Именно в связи с ним ведь говорили, что впервые в России продемонстрировали, что можно управлять посредством слово. То есть, слово играло очень большую роль. То есть,
посредством убеждения.
Ну да, убеждение ораторского таланта. Но чтобы прислушались, и уже оказывается, что не так силово навязывать те или иные варианты, а действительно убедить, может быть, вступить в диалог, хотя искусство цивилизованного диалога с оппонентом в России, по-моему, как не было, так и до сих пор не накопилось, не сформировалось. Да, вот предвыборные собрания, ну и агитаторы, безусловно. Агитаторы вовлекали. Не могу сказать, что это политтехнологи той поры времени, но что-то формировалось.
Смотрите, а если у РСДРП был уже опыт и прокламаций, и листовок, и митингов, а остальные партии, ведь, насколько я понимаю, может быть, я ошибаюсь, этого опыта не имели?
Нет, так первые избирательные кампании уже приобрели, потому что 1905 год за плечами. Вот этот революционный год, вот эти митинги, демонстрации, необходимость проведения там пропаганды. Но, безусловно, у социал-демократов в большей степени этого опыта было на первых порах поболее. Ну и поэтому, например, либеральные силы и правые, ну, не столько на митингах выступали, а сколько проводили собственные избирательные собрания, это можно было, если разрешала администрация, конечно. Угу. Чем дальше, тем больше, кстати говоря, административный ресурс-то влиял на...
И тогда использовали
административный ресурс. Достаточно широко, и от первой к четвертой избирательным кампаниям искусство применения административного ресурса нарастало. Вот наиболее, так скажем, нет, не наиболее свободные, а наименее стесненные выборы, это первые. В новинку. Притом, ну,
просто опыта, может быть, у власти не было. Как с этим?
Вот я говорю, в новинку.
Играть.
Далее, определенный испуг от того, что вот были события декабрьские 1905 года. по крайней мере, вооруженные действия в 20 городах Российской империи, это напугало. Не хотелось передавливать, и это была едва ли не официальная позиция тогдашнего председателя Совета министров Сергея Юрьевича Витте. Ну и, безусловно, опыта не было. И еще один момент, который на первых порах, ну, не способствовал тому, чтобы администрации активно вмешивались в избирательные кампании. К самому первому созыву Думы, ну, не сформировалось у бюрократии отношение к этому институту как к чему-то важному.
Как к чему-то серьезному.
Как к чему-то серьезному. А потом оказалось, что, ну, в любом случае без него не обойтись, особенно в сфере формирования бюджета. И отношение меняется. И после этого администрация понимает, что чем больше своих людей будет там, тем лучше. И в первую очередь, это, кстати говоря, осознал Петр Аркадьевич Столыпин и многое сделал в ходе третьей избирательной кампании, чтобы сформировать проправительственное большинство. И вот такая ориентация была. И попытки, ну, создать партию правительственного большинства, которые не были удачными, и пришлось ориентироваться на те партии, которые есть. Но это просто и изменение отношения и к самому институту. То есть тут прямо пропорциональная зависимость. Чем, по крайней мере, в дореволюционной России, чем значимее оказывалось место Думы в системе государственного управления, тем больше, так скажем, использование, применение административного ресурса в ходе выборов.
А вот по моему представлению, в Российской империи до революции 17-го года еще не успели до конца созреть до идеи использования административного ресурса. Поясню свою мысль. Было совещание губернаторов накануне созыва 4-й Государственной Думы. И на этом совещании губернаторов очень ярко выступал нижегородский губернатор Алексей Николаевич Хвостов, будущий министр внутренних дел.
Ну, кстати говоря, и будущий депутат Государственной Думы.
Ну да. И вот он как раз активно призывал к тому, что нам необходимо административный ресурс использовать. Но его предложение было встречено другими губернаторами в штыки, вот, ну, насколько я вот понимаю. И именно с точки зрения уже правительственной подготовки, мне вспоминается документ, подготовленный, кажется, министром внутренних дел и тоже бывшим членом Думы Протопоповым Александром Дмитриевичем в конце 16-го, начале 17-го года о том, как правительству нужно подготовиться к выборам в 5-й созыв Государственной Думы, чтобы сделать эту Государственную Думу наиболее пригодной для сотрудничества.
Нет, кстати говоря, вот подготовку к 5-му созыву начал именно Хвостов. И именно он в 16-м году добивается от императора согласия на выделение года войны 8 миллионов рублей для такого грандиозного проекта правительственной программы. Собирались покупать там газетные киоски, кинотеатры, собирались купить лучших журналистов России. А это в годы войны. То есть вот и далее уже с Протопоповым. Ну а что касается избирательной кампании 4-го созыва, то, кстати говоря, исключительная роль по применению административного ресурса связана с именем пермского губернатора Ивана Францевича Кашко, опыт которого впоследствии призывали тиражировать. И он еще до этого совещания в Министерстве внутренних дел губернаторов, о котором вы, Дмитрий, упоминали, уже имел собственный план вмешательства еще накануне этого совещания. Он же был пензенским губернатором, а от Пензы в его правление проходили те, кто нужен был власти. Он опыт уже имел. И в полной мере он его использовал в Пермской губернии.
Давайте раскроем поэтапно, что делалось, ну, как влиялось.
Во-первых, была создана проправительственная организация по инициативе губернатора. Пермское национальное общество. Именно с ориентацией на выборы. По мнению Кашко, пермские монархисты были разобщены, и он, в общем-то, взял на себя задачу их объединения. Это объединение было создано. И, кстати говоря, большинство депутатов Государственной Думы 4-го созыва от Пермской губернии принадлежало к этому национальному обществу. Действие через общество. То есть им опора в политическом обществе. И многое, что там, кстати говоря, делалось благодаря администрации через это пермское национальное общество. Далее. Чистка избирательных списков. Под контроль подличный взял Кашку. Самые мелкие вопросы по включению тех или иных избирателей в списки проходили через Кашку. Личное вмешательство. Далее. Разъяснение, так называемое, лиц, имевших или не имевших права к участию к выборам, то есть лишение избирательных цензов и даже двух бывших депутатов Государственной Думы по инициативе Кашко лишили избирательных цензов. Игра со сроками проведения тех или иных стадий выборов очень активно им использовалось. Разделение предварительных съездов избирателей, особенно у землевладельцев. И, кстати говоря, для того, чтобы дать преимущество выборщикам из духовного сословия. И здесь очень серьезная ставка на церковь была сделана, на, прежде всего, Пермскую епархию. Здесь и работа против отдельных кандидатов в депутаты, в частности, благодаря
черный пиар
различного рода технологии. Очень интересная ситуация была с участием столичного кадета Мандельштама,
присяжного поверенного, да, известного,
да, и против которого, ну, против которого необходимо было вести администрацию кампанию. Приказ был получен из Петербурга, не допустить от Пермской губернии. Ну и все было сделано. И в частности на избирательном собрании городском, где баллотировались вот выборщики, в том числе и Мандельштам, то Пермское национальное общество по просьбе Кашко проголосовало за кандидата от социал-демократов. Вот. Против кадета. Ну вот была конкретная задача. И потом Мандельштам говорил, что это первый случай в политической истории, когда правые и социал-демократы объединились против кадетов. Но шума было достаточно много. Ну, кстати говоря, попробовал поинтриговать Кашко против Степанова, видного кадетского деятеля, члена ЦК кадетской партии. Кстати говоря, депутата Думы от Пермской губернии вот третьего созыва, а потом Кашко вознамерился помешать его выборам в четвертый созыв. Но сверху, ну, наверное, для того, чтобы не портить какие-то отношения, не осложнять, рекомендовали отстать от него. И, кстати говоря, Степанов прошел и в четвертый созыв. Ну и масса чего другого. Отмена выборов. Избрали вот по более чем по 40 властям, отменены были выборы от крестьян. Избрали не тех уполномоченных, левых убеждений. Выборы отменены. На Мотовилинском заводе трижды выборы проводились. Первый раз избрали 6 выборщиков, и они оказались левыми. Выборы отменили, их арестовали, посадили на короткий срок во строк. Ну, потом отпустили, повторные выборы, тоже левые, отменили из-за того, что социал-демократы там прокламации распространяли. Третьи выборы, в итоге выбрали все тех же шестерых, которые избрались с первого раза. Но дважды выборы отменялись по распоряжению Кашко.
А какие-то основания искали? Или вот, ну, просто приказы?
Нет, там можно было все это сделать очень легко и по распоряжению того же самого Кашко на предвыборные собрания, либо на уже сами предварительные съезды выборщиков. Направлялись особо опытные чиновники. Идут выборы на волостном уровне от крестьян. В ходе голосования никто не должен посторонний присутствовать. А тут взял кто-то, приоткрыл дверь, заглянул, все, нарушен порядок.
Основание.
основания. И, в общем-то...
А как фиксировали?
Опытность. Ну, сразу же кто-то жаловался, что вот это было. Ну, дознание было? Да, было. Все, выборы отменены. Хотя это делали и специально. Ну, и масса другого. Так что я не соглашусь, что опыта, по крайней мере, четвертой избирательной кампании у чиновников не было. По крайней мере, вот Иван Францевич продемонстрировал. И добился, кстати говоря, благоприятного для властей исхода выборов. Шестеро из девятерых были консерваторами. Такого в предыдущие три кампании Пермская губерния не давала. В предыдущие две вообще консерваторов не было.
То есть на тот период, если мы сейчас какой-то, ну, там, несколько лет назад называли Пермский край уже, да, естественно, не Пермскую губернию, как центр либеральной мысли, то тогда Пермская губерния – центр консерватизма?
Нет, я бы так бы не сказал. Это благодаря, опять-таки, вмешательству административного ресурса. Но я же обратил ваше внимание на конституционно-либеральную партию из чиновников состоящую, и вдруг именно конституционную и либеральную. Кстати говоря, на первых выборах проведшую двух депутатов в Государственную Думу Пермского Павлова и, ну, знаменитую такую фигуру для Чердани Селиванова в течение длительного времени председателя уездной земской управы, весьма известного земского деятеля. Ну, кстати говоря, одним из первым, кто начал лоббировать пермские интересы в структурах власти. И это тоже было. Кстати говоря, институт, так, политический институт лоббирования интересов складывается в связи с деятельностью Государственной Думы. И депутаты Государственной Думы, в том числе и от Пермской губернии, ну, защищали интересы территории, от которой были избраны.
А вот интересно в связи с правыми партиями. Дело в том, что основатель и первый руководитель самой крупной не только партии, но вообще партии в Российской империи, самой многочисленной, Союз Русского Народа, Александр Иванович Дубровин, был родом из Кунгура и был воспитанником Пермской мужской классической гимназии. И судя по истории правых партий в Перми, позиции сторонников Дубровина были у нас при Камье достаточно сильны. Когда в Союзе Русского Народа произошел раскол, многие пермские поддержали Дубровина. А там была позиция непризнания выборов в Государственную Думу. Mm-hmm. Вот как-то это сказывалось в плане ослабления электоральных возможностей правых партий в Перми и Пермской губернии?
Ну, кстати говоря, идея создать отдельное политическое объединение под выборы связана именно с тем, что, ну, к 1912 году, по большому счету, силы Союза Русского Народа в Прикамье, ну, оказались раздробленными, в том числе и последствия вот этих расколов в центральных органах партии. Ну, и тут надо отметить, что Дубровинцев-то власть тоже не устраивали. Дубровинцев ведь называли консерваторами с мозолистыми руками, некий такой демократический элемент с точки зрения состава, а с точки зрения действий достаточно радикальный.
Давайте прервемся, потом вернемся в эту студию и продолжим.
Пермия. Земля дальняя.
Продолжается программа «Пермия. Земля дальняя». В студии Вячеслав Дегтярников. За звукорежиссерским пультом сидит Сергей Слободин. Мой соведущий Дмитрий Софин, кандидат исторических наук. Сегодня у нас в гостях Игорь Константинович Кирьянов. Мы говорим о выборах в Государственную Думу первого созыва, второго созыва, третьего, четвертого созыва. Ну, то есть то, что происходило в России до революции. Пытались вот мы понимать какие-то особенности этих выборов. Вычисляли в том числе, вот нам рассказали, что было и административное давление, и, в общем, другие особенности, с которыми мы сталкиваемся и сейчас. Не шибко отличается, насколько я, опять-таки, понимаю.
Нет, сейчас стало все более развитие, профессиональнее. А, ну, в любом случае, там...
Одних политологов-то сколько у нас
первые
сейчас?
Подступы к этому, ну, и различного рода технологии, так называемая избирательная карусель. Когда один и тот же человек мог голосовать несколько раз, и это делалось. И подкупы избирателей.
Это тоже было?
Так, конечно, за счет водки, еще чего-нибудь, как не было. Было все, это уже было, и в то счет в те времена.
А противники фиксировали? Подкуп избирателей, подвоз избирателей?
Да, фиксировали. И, например, кадеты в доме 4-го созыва подготовили запрос по поводу нарушений выборов, нарушений в порядке выборов в 2012 году. На 130 страницах запрос зачитывался в Думе в течение нескольких часов, где достаточно подробно по многим территориям Российской империи указывалось это. Ну, 130 страниц. А Пермской
губернии они фиксировали?
Насколько я понимаю, вот подкуп при помощи водки и горячительных напитков, это было более характерно для левых партий, поскольку у правых партий вот была такая идея, и они активно участвовали в обществах народной трезвости.
Я вот вижу, Игорь,
согласен. А как раз левые партии, они выступали против этих обществ народной трезвости. Против Зубатовского эксперимента, где тоже вот идея трезвости играла большую роль.
Вот очень часто так бывает и в современных условиях, когда с одной стороны есть ценности, есть определенная идеология, а в ходе выборов появляется какая-то политическая целесообразность. И здесь бы, Дмитрий, я бы с вами не согласился. Зафиксировано в том числе и в документах полицейских о том, что правые хорошо разливали водку. Несмотря на трезвость, на вот политику трезвости, да, вот вроде бы вместо пивных там всякие чайные, но разливали очень хорошо.
А другие партии как-то использовали такой способ?
Ну, вот про либералов, кстати говоря, нет. Среди социалистов, ну, тоже, в общем-то, бывало, но, кстати говоря, ресурсы у них более ограниченные были в связи с избирательными кампаниями, и тут многого не купишь. Ну, у них были и там свои тоже технологии.
А вот интересно про отношение пермского общества к выборам. Мы уже говорили о том, что в первый созыв 1906 года общество пермское, причем самые разные социальные группы, крестьяне в том числе, проявили очень большой интерес, читали газеты. А вот этот интерес высокий к выборам, он от созыва к созыву как-то менялся или оставался неизменным?
Ну, тут динамика в большей степени отрицательная. Да, очень высокий процент участия в выборах тех, кто обладал избирательными правами в первую кампанию, и наименьшие в четвертую. Ну, а вот если сравнивать попарно, то действительно здесь больше внимания к Думе первого и второго созывов, депутатов, которые в значительной степени рассматривали именно как народных представителей, как народных заступников. Это демонстрирует и состав. Там достаточно много было трудовиков, то есть фактически от крестьян, социалистически настроенных элементов, социал-демократов, даже во втором созыве эсеры. Ну вот эти политические партии рассматривались как заступники за народ. А вот после изменения избирательного закона и формирования состава третьего и четвертого, там социальный состав-то, в общем-то, принципиальным образом и изменился. Попали, так скажем, высокоценовые элементы, которые со стороны крестьян, рабочих на роль заступников народных явно не рассматривались, и поэтому внимание спадает. И другой очень важный момент. Опять-таки, возвращаясь к слову и, так скажем, к имиджу представительного учреждения в глазах населения, избирателей. Что для населения интереснее всего? Дискуссия, да, когда особенно критика правительства, чем отличался первый и второй созыв.
Митинг.
Да, это митинг, митинг и митинг. А основная все-таки работа депутатов, как, кстати говоря, и сейчас, как и во всех парламентах, это комиссионные. Законы разрабатываются, обсуждаются не в общем собрании, А именно в комиссиях. Дума третьего и четвертого созывов, ну, сосредоточились на работе в комиссиях. А это уже не так интересно. Не видно, как, например, Пуришкевич кого-нибудь...
поливает водой.
Да, бросает там стакан с водой. Либо крепким словцом кого-нибудь наградит.
Шоу меньше.
Да. А тут что в комиссионной-то работе? Это неинтересно. Думу третьего созыва назвали думой будничной работы. Ну, будничная для обывателя работа не так интересна. Тут есть определенный разрыв между вот достигнутым уровнем политической культуры в массе населения и самим институтом. Государственная дума, несмотря на очень многие изъяны, все же была демократическим институтом. Она была одним из основ вот этого конституционного элемента, конституционно-монархического элемента в государственном строе. А значительная часть политической культуры вот, на массовом уровне, политической культуры населения, значительной части, ну, отставала от этого. Только-только шло формирование, так скажем, субкультуры гражданской, политической культуры участия. Тут разрыв есть. И, кстати говоря, и это было ведь заметно и в современной России. Вот этот определенный разрыв есть. Недопонимание, когда депутаты что-то там делают, а надои не растут. Но они и не должны, в общем-то, молоко собирать. Они же должны разрабатывать правила игры.
А вот интересно, что вроде бы простое население должны интересовать такие митинговые страсти в Государственной Думе. Но вот фиксировали люди еще в то время, что среди части того же простого населения, простых крестьян, простых горожан, было скептическое отношение к Государственной Думе именно как раз из-за митинговых страстей. По-моему, у Аверченко был такой рассказ, где встретились два мужика и начали спорить, громко ругаться. Потом один говорит... А чего мы с тобой ругаемся? Мы же не в Государственной Думе.
Да, и это было у определенной части населения, да, и отчасти у крестьян. Ну, хотелось, чтобы были какие-то результаты, а что с друг другом ругаться. Но в то же время в газетах-то о чем сообщалось в первую очередь? Журналисты ведь подавали тоже материалы,
ну, жареные,
немножко жареные, что могло бы привлечь, увеличить тиражи. Кстати говоря, те издания, которые достаточно подробно освещали деятельность Государственной Думы, так у них тиражи вырастали. Сытинское слово добилось небывалых в России по тем временам тиражей из-за вот такого освещения, вот подробные опубликования стенографических отчетов. В дореволюционной журналистике сформировалась элита, парламентская журналистика.
Пул.
Журналистика.
Это пул, как?
Да. Кстати говоря, в большинстве своем люди, не имевшие до того большого журналистского опыта, вот выросшие именно на этом, и, кстати говоря, самые высокооплачиваемые.
А вот то есть появляются политтехнологи?
Ну, мы можем говорить, да, об этом. Я идет за рождение этого. И среди журналистов. Ну, кстати говоря, среди духовенства. Вот братья Белогорского монастыря активно участвовала, ну, не как выборщики даже, а отчасти как, ну, политтехнологи. И там иеромонах Серафим сыграл огромную роль. Кадеты местные связывали свое поражение на первых выборах именно с деятельностью Серафима.
Имеется в виду тот самый игумен Серафим, да, настоятель Свято-Серафимовского скита Белогорского монастыря,
да,
который издавал журнал «Голос долга».
Да. Именно он. Вот за первую избирательную кампанию, удостоившийся высочайшей благодарности от императрицы. Ну и потом активно вмешивавшийся, кстати говоря, ну, где-то пропагандистски, да, «Голос долго», вот четвертая избирательная кампания 1912 года.
Ну, он вот с 12-го года, да, по-моему, вот, издавал до 17-го.
А это как раз издание под избирательную кампанию.
Правда, оно было. Потом продолжилось?
Да, оно продолжилось, но зарождалось-то именно в связи с этим. До этого опыты издания пропагандистской литературы. Ну, и, кстати говоря, ну, так скажем, моральное давление на крестьянских выборщиков. Он даже незаконно умудрился проникнуть на предварительное собрание крестьянских выборщиков в апреле 1906 года, где он обещал всевозможные кары, если они неправильно проголосуют. И вот таким образом, кстати говоря, достаточно широко, вот, братья Белогорского монастыря принимали участие в выборах.
А вот среди ярких депутатов, членов Государственной Думы, кстати, надо пояснить, что официально понятие «депутат Государственной Думы» в то время не существовало.
Член Государственной Думы.
Да, говорили «член Государственной Думы». А был такой яркий представитель Государственной Думы, как раз от Перми, священник Константин Колокольцев. Угу. Достаточно необычный для представителя духовенства. Вот какая у него была судьба?
Ну, я не могу сказать, что она не очень необычна для священнослужителей, которые оказались в Государственной Думе, особенно первых созывов, и которые записывались в левые фракции, в том числе и КСРом. В том числе и КСРом. Так скажем, такой демократический элемент из священнослужителей. Да, это те, кто ближе был именно к крестьянской среде, и где, которые, ну, близко к сердцу воспринимали нужды крестьянства и объективно пытались их отстаивать. И несколько таких примеров. Тот же самый вот в третьем созыве, в четвертом, Иоанн Титов, священнослужитель, тоже отказавшийся от сана. Я не по поводу Колокольцева не смогу сказать, чем он закончил, но на него было оказано давление со стороны церковных властей вот после того, как он побыл депутатом Государственной Думы. И речь шла о решении его сана.
Интересно, что у нас в Перми очень известна была потом дочь священника Колокольцева, Мария Колокольцева. Она стала организатором первого скаутского отряда в Перми, а потом стала одним из главных организаторов пионерского движения в Перми.
Ну, мы немножко отвлекаемся. А вот хотелось бы понять, а вот связь члена Государственной Думы с регионом, который его избрал, там все равно же был такой принцип, несколько региональный. Она прослеживалась как-то, отчеты там приезжали, не приезжали, старались что-то делать. Ну, вы говорили, что было лоббирование.
Так, депутаты Государственной Думы не были обязаны отчетом перед своими избирателями. В дореволюционной России эта практика не сформировалась. Но, несмотря на это, целый ряд депутатов выступал даже с официальными отчетами перед своими избирателями, публиковал свои отчеты, что он сделал, но далеко не все. А вот связь территории с депутатами, ну, была. И при этом очень любопытно отметить, что очень часто инициаторами вот, просьб являлись представители власти, в том числе губернской. И очень любопытные моменты во взаимоотношениях возникали, когда даже к депутатам от оппозиции губернская администрация обращалась с просьбами лоббировать интересы. Об этом есть масса таких любопытных воспоминаний, не касательно Пермской губернии, но и таких четких указаний нет, но то, что вот определенные взаимоотношения возникали, это действительно прием у того же самого губернатора, формальное, неформальное обращение. И, кстати говоря, пермские депутаты, ну, хорошо освоили практику лоббирования, защиты интересов территории Пермской губернии в Государственной Думе. Кстати говоря, что левые, что правые.
Если можно, примеры.
Ну, примеры. В третьем, четвертом созывах, особенно в третьем, депутаты-социал-демократы Петров, Егоров лоббировали, например, строительство железной дороги от Перми до Кунгура. Целый ряд других проектов. В четвертом созыве вот националист Благонравов, лидер Пермского национального общества, ставший депутатом, он пролоббировал интересы мотовилихинских заводов. Вот перед 1913 годом мотовилихинские заводы оказались, в общем-то, тяжелой ситуации. Массовые увольнения, заказов нет, денег нет, а он в 1913 году добивается получения кредитов и возобновляется производство. То же самое он пролоббирует и в годы войны. И вот в годы войны мотовилихинские заводы были обеспечены работой, а, соответственно, и люди, работавшие там, и вот Благонравов спас мотовилихинские заводы от временного закрытия, может быть, вот в этот тяжелый период. Были и лоббисты по другую сторону Уральских гор. Александр Бубликов, такая знаменитая фигура, инженер, сообщение из Екатеринбурга. Он пролоббировал открытие в Екатеринбурге института инженеров путей сообщения, этого первого высшего учебного заведения для Екатеринбурга. Позднее уже университета. Вот, как видите, университет в Перми открывается, Екатеринбург, Пермь-Екатеринбург, Пермь-Свердловск, извечные
конкуренты,
друзья, соперники в этом отношении.
Вот про Пермский университет, 16-й год, здесь как-то заметна роль пермских депутатов Государственной Думы в том, что именно в Перми открыли отделение Императорского Петроградского университета?
Нет, здесь в большей степени это деятельность Мешкова, целого ряда других коллег, вот местная инициатива. Поддержки, конечно, были там, но вот, чтобы горой стоять, таких документов я не встречал.
Тем более, там же известна позиция губернатора.
Лозин Лозинский был.
Он был не очень за то, что...
Ну, зачем в годы войны студенты, в общем-то, элемент бурный, ненадежный. Ситуация и так неважная в стране, политический кризис, а тут еще и университет.
Вот смотрите, вы говорили про то, что пролоббировал то, заводы заработали, газеты об этом написали, то есть вот там появилась фамилия члена Государственной Думы в связи с вот некими событиями.
Нет,
как бы сделали сейчас?
Нет, информация-то, безусловно, это была, потому что, кстати говоря, газеты...
Это я про информирование населения.
Деятельность журналистов вот в связи с Государственной Думой, с ее работами, важна была еще и в том отношении, что информировалось не только о том, что происходило в зале общих заседаний, о чем публиковались стенографические отчеты, а что и в коридорах. В том числе вот эта лоббистская деятельность, да, она отражалась в газетах. Замечу, что Захарий Благонравов был долгое время редактором пермских губернских ведомостей. Ну, там-то напубликовали, естественно.
А вот интересно, возвращаясь к восприятию пермским обществом выборов в Государственную Думу, мы уже говорили о том, что от выборов к выбору нарастало некое скептическое настроение. А фиксируют ли источники такое настроение в пермском обществе в отношении к выборам Государственную Думу, которое было бы созвучно, например, со знаменитой песней Сергея Шнурова «Выбора», которая заканчивается известной строчкой «Выборы, выборы, кандидаты», а дальше нецензурное слово.
Это, кстати говоря, тоже влияло изменение избирательного закона в 1907 году, происшедшее, которое позволило по существу на законных основаниях использовать административный ресурс достаточно широко. Появилось даже правовое основание разделения предварительных съездов избирателей. Приводило к тому, что можно было сформировать необходимый состав выборщиков. близкие к необходимому. И это разочаровывало определенную часть электората. Ну, что все равно голосуешь ты, не голосуешь, а получаешь что-то там не то.
Это тоже нецензурное.
Хотелось бы, наверное, немножко не совсем правильный вопрос задам историку. Ну, понять. Вот смотрите, вроде формируется некое гражданское общество. Мы понимаем, чем это все закончилось, да, для России. Это закончилась революция 1917 года. Ну, вот не удалось, видимо.
Но не из-за формирования гражданского общества все закончилось революцией. Революция закончилась из-за мировой войны, из-за того, что было неудачно. Я об этом убежден.
Может быть, если бы сложилось все хорошо, если, может быть, это не было такой пассивности избирателей и такое отрицание всего этого, может быть, удалось бы как-нибудь мягче пройти эту ситуацию?
Нет, ну нельзя же ожидать от того, что все сразу же станут сознательными гражданами. Для этого требуется определенный период. И период, в общем-то, не короткий.
Времени не хватило.
2-3 поколения необходимо для вот такой демократической социализации, чтобы, да, активно участвовать в делах самоуправления, иметь гражданскую позицию, уметь цивилизованно выслушивать оппоненты, идти на компромиссы. Но это невозможно. Времени на это не хватило. Ну, вмешалась война, которую Россия, в общем-то, экономически, социально, а затем и политически не выдержала. На мой взгляд, ну, не было бы войны, не было бы, конечно, и революции. И дело не в том, что было до войны. Причин в революции до войны, по большому счету, нет. Там Россия-то как раз шла по пути, который позволял бы избегнуть революции.
У нас буквально минута остается. Вот все равно есть любопытный этот член Государственной Думы господин Бубликов и его вот роль в революционной ситуации. Тут он сыграл ведь такую серьезную роль.
А это из-за того, что он был назначен, как, кстати говоря, профессионал комиссаром Временного комитета Государственной Думы. Вот после того, как вся система распалась, управление, назначен в Министерство путей сообщения. И там он по телеграфу именно сообщает, извещает о том, что произошло в Петербурге, отречение императора. А затем он, кстати говоря, каким-то парадоксальным образом смог на несколько месяцев наладить железнодорожное движение в России в условиях революции, в условиях войны. Все это есть, а поезда стали ходить по расписанию. Правда, это долго не продолжалось.
Ну, это как раз это, в общем-то, роль в какой-то мере депутата от Пермской губернии. Огромное спасибо. Мы на этом завершаем нашу программу. Спасибо вам огромное, что нам рассказали эту интереснейшую историю. Надеюсь, что и нашим слушателям тоже было интересно.